Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. И сегодня с нами в студии, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО.
А вот вы общались слушателями Академии журналистики «Коммерсант». Угу. И, с другой стороны, вот в ходе этих рождественских чтений, как утверждают очевидцы, наиболее оживленное мероприятие было ваша встреча с сотрудниками подведомственных вам отделов епархиальных. Угу. Вот. Была возможность сравнить две эти аудитории?
Я их не сравнивал. Знаете, это некорректное сравнение. Просто слушатели Академии «Коммерсант» — это, повторяю, молодые журналисты с высшим образованием, которые все где-то работают и хотят, в общем, Академия «Коммерсант» предоставляет им возможности встречи с разными, так сказать, интересными людьми и профессионалами в разных областях, которые, ну, чему-то вот, у которых они могут чему-то научиться, завязать какие-то, может быть, контакты даже и так далее. Вот. А они очень, так сказать, активно задавали вопросы, самые разные. А в данном случае это все-таки рождественские чтения. И да, и там было, извините, у меня там 12 или 10 или 12 человек. А здесь речь идет о том, что было там 120 человек, то есть в 10 раз больше аудитория, это сотрудники действительно подразделений наших, с которыми мы взаимодействуем, это информационный отдел или отделы по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, пресс-службы, вот, там, руководители сайтов, местных каких-то изданий, вот, с которыми мы обсуждали все-таки повестку текущую, довольно жестко обсуждали. Вот, потому что, знаете, ну, опять же, реалии очень разные. Там вот было одно такое очень проникновенное выступление коллеги, с вашего позволения, не буду говорить, из какой епархии, сейчас, я думаю, будет понятно, почему. Она сказала, что все здорово, все замечательно, тут нам рассказывают про телеграм-каналы там, и прочее. У нас интернета нет. Не в епархии нет, а вот ну, в районе, ну, нету интернета. Ну вот как нам с пользой выйти из этой, так сказать, встречи, из всех вот этих вот, что давать нашу повестку, причем она даже потом как-то ей стали по-разному, может быть, я там как-то даже ответил излишне напористо, мол, а вы что же вы там для этого сделали, ну как-то, что вы сами пытаетесь делать, она говорит, нет, я никого ни в чем не обвиняю, я просто вот у меня вопль такой, и я прошу, давайте мы нашу повестку тоже будем обсуждать. И это, конечно, данный конкретный пример, он редкий, и случай редкий, но это тоже существует. Понимаете, это тоже, вот это реальность, реалии, с которыми мы сталкиваемся. Это, конечно, совсем не то, что там в Академии.
А вот в Академии «Коммерсанта» там журналисты, как принято говорить, светские. Mm-hmm. Что интересно светским молодым журналистам было узнать у вас, представителей Русской Православной Церкви? Тут можно на что внимание обращать?
Знаете, я с ними все-таки больше говорил о журналистике. И у нас, поскольку мы о церкви говорили немного, они как-то вот, я не знаю, связано ли это, понимаете, там у нас вообще, это был где-то час небольшим, я минут 40, может быть, говорил сам, потом мы перешли к диалогу. А я говорил в основном о своем отношении к журналистике, я говорил о том, как меняется профессия, вот то, что мы с вами тоже здесь обсуждали. Собственно, ну, то, что тебя волнует, ты и стараешься иметь такую возможность обсудить, о том, что там нагрузка проверки фактов от журналиста перешла там к читателю, там, зрителю, да. Там было серьезное возражение одной коллеги, с которым я не впервые сталкивался, поэтому был к нему готов. Она сказала, что все, что вы рассказываете, не является новостью сегодняшнего дня, потому что есть СМИ качественные, а есть СМИ желтые, и они всегда отличались там и серьезностью подачи, и там проверкой фактов и так далее. И я сказал, что вы правы, но только то, о чем я говорю про качественные СМИ. Я вот позавчера, опять же, или там, ну, несколько дней назад столкнулся с тем, что... А Мария Захарова написала в Фейсбуке, что я этого не говорил. И дальше ссылка на федеральное агентство наше. Понимаете? Государственное, не побоюсь этого слова, федеральное агентство. Да, они потом извинились, убрали, потому что там уж сильно было. Но вот я об этом говорил. Какое же это желтая пресса, да? Вот, что вот эта вот скорость подачи информации в жертву ей приносится все. Все, когда ты понимаешь, что ты можешь стать первым, и это может создать там хайп, волну, как ни назови, да, то ты все остальное забывается.
Но тут ведь это палка о двух концах. Тут, с одной стороны, журналисты, отвечая веяниям времени и требованиям руководства, стараются как можно быстрее выдать комментарии, и они не могут работать иначе, их обвинят в профнепригодности и уволят. А с другой стороны, их собеседники на другом конце провода живут еще в реалиях, по-моему, 70-х годов. И когда нужно быстро получить комментарий, понятно, что он необходим не потому, что журналист торопится галочку в свой послужной список внести, а просто если нормальный, взвешенный комментарий не появится первым, то появится 10 совершенно оголтелых. И потом нормальному человеку придется просто оправдываться.
Вы правы, но это не снимает ту проблема, о которой я говорю, потому что в случае, когда журналист просто хочет проверить или там, понимаете, он же, ну и что? Ну да, да, такая реальность, вот он звонит, там не дозвонился, все, но он как минимум должен сказать, что вот мы не понимаем ситуации, да, ну я сейчас моделирую, да, потому что, понимаете, когда сайт уважаемого издания федерального, которое, ну, не желтое совершенно, и даже как бы его там не пытались разворачивать последние годы, оно пытается сохраниться вот в поле респектабельных СМИ. Когда он пишет, что патриарх сказал в интервью, извините меня, это интервью было показано, вы все видели, и любой желающий может это взять и посмотреть, патриарх призвал, там, не забыл как-то, отказаться от гаджетов, ну, не говорил этого патриарх, ну, не говорил. И вообще патриарх не сказал ничего такого, о чем бы не говорили, там, не знаю, от Германа Грефа, заканчивая, там, я не знаю, там, Цукербергом, да, условно говоря, да, условным Цукербергом, о том, что, конечно, с одной стороны, вот эти вот возможности, которые предоставляют нам интернет, гаджет, социальные сети, они все меньше оставляют нам пространство свободы. Да. И патриарх сказал, я вижу в этом опасность, потому что первый человек об этом сказал. Он сказал, что у гаджетов есть оборотная сторона. Что такого, сказал патриарх, чего бы не говорили там другие люди. Просто он сказал, что и как пастырь, он в этом тоже, как христианин, как представитель религии, которая считает высшим даром человеку свободу, говорит, что это нашу свободу, вот как ни крути, оно ограничивает. Это, здесь есть вопросы. Вот. И что в данном случае, это же не вопрос, что кто-то что-то не прокомментировал, а просто сознательное искажение ради, именно ради заголовка. Потому что, более того, понимаете, о чем я говорил и в Академии Коммерсанта, и всегда говорю, можно ли в этой ситуации придумать яркий заголовок, который не будет сказать, конечно, можно. Просто это требует больших мозгов, больших усилий и, может быть, больше времени. Но, ребята, вопрос профессионализма.
Ну вот другая ваша аудитория, ваши подведомственные отделы епархиальные, это же как раз та самая буферная зона, которая должна и общаться с этими светскими журналистами. Но есть ли какая-то проблема у них? Они как-то обозначали, что у них есть трудности в общении со светскими СМИ?
Вы знаете, вот проблема, которая у них есть, это их намного большая пассивность по сравнению со слушателями. Но опять же, я говорю, это некорректно сравнивать, если бы мы выбрали 12 там самых активных сотрудников там пресс-служб или отделов, я думаю, они бы тоже там без перерыва задавали вопросы, вот, и все-таки общаться в аудитории, где сидит там 12 человек, намного легче тем, кто, ну, не привык к большим аудиториям, чем в аудитории, где там полный зал, и камеры стоят и прочее. Вот, поэтому там все-таки меньше было реакции, было несколько таких вот выступлений, вот связанных, первое, с тем, что очень разные возможности, и это очень здорово. Я просто очень много говорил про мессенджеры, мне сказали, что очень классно, но вот, хотя я хочу вам сказать, вот, и нашим уважаемым слушателям, что я не склонен переоценивать значение мессенджеров. Я там понимаю, что в телеграм-каналах есть каналы, простите, которых там, ну, там десятки, сотни тысяч подписчиков, но все равно они не определяют ни медийный ландшафт, ни настроение людей, да, в масштабах там церкви, страны и так далее. Я не склонен их переоценивать, но и недооценивать тоже не склонен, потому что там какой-нибудь телеграм-канал с несколькими десятками тысяч подписчиков, это заметная такая уже тема, очень заметная история, как говорят телевизионщики. Вот. Но поскольку я на это делал упор, то мне говорили, что у нас есть такие более земные, так сказать, вопросы, насущные, связанные прежде всего там с технической обеспеченностью. Вот первое. Тема. О чем еще говорили? Ну, дискутировали. Там, да, знаете, был как, вот какой интересный вопрос. Может быть, это нашим слушателям тоже будет не безинтересно. Меня один батюшка говорит, вы знаете, вот Вот у нас все-таки, ну, вот в обществе может быть разная реакция, у священноначалия может быть разная реакция. Поэтому многие батюшки, они хотели бы, потому что я призывал к активной миссии, они бы хотели выступать, но они побаиваются. И я на это сказал, и от своих слов не отказываюсь. Если они боятся, значит, им не надо этим заниматься. Потому что, понимаете, я сказал честно этому священнику, вы хотите что, чтобы мы инструментально, административно создали идеальные условия для каждого желающего стать священником, желающего стать блогером? Это невозможно. И не нужно. Поэтому если они боятся, вот мы сейчас даже не обсуждаем, они боятся справедливо или нет, им не надо этим заниматься. Потому что волков боятся, а в лес не ходят.
А вот та женщина, которая сказала про... посетовала, что вот вы рассказываете и призываете к активному использованию, например, телеграм-каналов, а у них в районе, в их епархии даже интернета нет, и она вот как-то взывала к тому, чтобы обсуждать их повестку. А вот их повестка — это что? Это просто другие СМИ, там газеты давайте обсуждать? Или это какой-то другой язык общения?
Вот этого я до конца не понял, потому что там как-то вот с ней не только же, там мы все находились в таком полилоге, да, то есть там какие-то, там вот Лёша был Соколов, из, собственно, и Веры, и Фомы, да, и Алексей стал говорить, что вот мы же предлагаем вот такие офлайновые вещи, почему вы на них там не откликаетесь? Она говорит, вот вы меня не поняли. Ну, то есть там, к сожалению, как-то так содержательно мы это не смогли обсудить. Она просто обозначила тему, что очень, очень разная, так сказать, повестка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Ну, если лететь на самолете с Дальнего Востока в сторону Москвы, неудивительно, что повестка разная. Там как летишь-летишь 8 часов, как не посмотришь в иллюминатор, там все тайга и тайга. Поэтому, по-видимому, действительно очень разные интересы и содержание жизни у людей разное. Но тут напрашивается другая тема. Если верить статистике официальной, у нас сейчас в Москве живет приблизительно 10% населения страны.
Да, это ужасно.
Есть еще какие-то такие большие городские центры, аккумулирующие большое количество людей. И есть огромные территории, очень слабо заселенные, где-то там нету интернета, где вообще непонятно, в каком измерении и в каком времени застряли люди, которые там живут. И люди-то эти тоже чада Русской Православной Церкви. И, наверное, действительно, у них другое восприятие и самих носителей информации, и формы, в какой подается эта информация. Наверное, тут мы, живя в Москве, может быть, действительно слишком увлеклись духом времени, что ли. Может быть, действительно имеет смысл подумать и о тех людях, которые далеки вообще от, не только от гаджетов, а вообще, в принципе, от всего этого цифрового мира и требуют каких-то совершенно других слов и в другой форме поданных.
Вы знаете, мне слышится, я думаю, что вы это ни в коей мере не закладывали, но мне слышится такое немножко вот в таком посыле, что вот мы там, мы-то уже на вершине горы, а там вот какие-то там копошатся где-то.
Нет,
люди.
Я как раз имела в виду обратно.
Да-да-да, я говорю, что вы это не закладывали, но очень легко поддаться, очень легко это так услышать, поэтому я бы здесь вот убрал бы такую, ну, излишнюю, может быть, мягкость. Ваш вопрос не может быть и не все-таки. А мы должны понимать, что, во-первых, что ситуация чисто демографически, которую вы назвали, когда 10, а на самом деле, я так понимаю, что больше 10% населения страны живет в столице, это очень плохо. Вот. При том, что у нас существуют исторически очень серьезные факторы, это у нас страна столицецентричная. Да, у нас есть столица и провинция. Все остальное это провинция. Петербург был столицей, все остальное было провинцией. И в столице сосредоточены все, ну, все, да, университеты лучше, это столица и так далее. Вот, скажем, в Штатах, которые по многим параметрам очень парадоксальным образом очень похожи со Штатами в ряде вопросов, да, но там нет вот этого железного, чего там нет столицы центричности, да, что небольшой город. Вашингтон, в котором, ну, там, административные учреждения, да, преимущественные и так далее.
Там, университет.
Вот, и университет, да, да, но это не там, условно говоря, не топ, там, 30 университетов страны в одном городе, да, и почему даже некоторые обыватели считают, что столица, там, Нью-Йорк, там, и так далее. Это тоже вот показатель того, что нет вот этого, кроме административной столицы, вообще отдельная история. Вот, а но возвращаясь к нам, это, конечно, ненормально. И знаете, что удивительно? У нас же и другие исторические были предпосылки, потому что когда наши предки там какую-нибудь Сибирь осваивали, они же это осваивали, ну, совсем, что называется, другим настроением, отношением, пониманием, отношением к людям, там, вспомним наших миссионеров, святителя Иннокентия, например, да, который просветителя, вот, народов Сибири. Это же другое сознание, и вот нам нужно просто это понимать. Вопрос гаджетов, ну, тут, я говорю, я не склонен это переоценивать, но это нельзя не замечать. Это просто есть разные... Это же вообще характеристика нашего времени, что мы должны работать... Если мы говорим о работе, о походе, да, или служении церковной, понимать разнообразие паствы, разнообразие ее интересов при сохранении единой задачи приведения людей ко Христу. Вот, ну вот.
Я однажды для журнала «Фома» в свое время делал интервью с одним чиновником московской мэрии, московского правительства. И мы ему такой вопрос придумали, а вот если столицу переносить, то куда, на запад или на восток? И казалось, что это такой вопрос очень хороший, такой, где можно поразмышлять там, о традициях страны, а вот об предпосылках. Чиновник среагировал очень резко и очень враждебно. Он оскорбился. Он сказал, что в духе, типа, а вот есть там новая земля, остров, вот туда и переносите столицу, если вам так хочется. То есть там какая-то часть людей вообще не готова к разговору даже там о переносе, не знаю, учреждений столицы, о разгрузке столицы. То есть для них вот то, что вы говорите, эта проблема есть, для них этой проблемы, ну, не для них, для кого-то.
Ну, или знаете, я бы тут, я не знаю, тут все-таки, чтобы как-то оценить правомощность его реакции, надо было присутствовать в прошлом разговоре, может, как-то вы не так вопрос задали, уж простите меня.
Вот, но, и это возможно.
Да, я просто к тому, что ведь я, например, когда говорю об этой ситуации, я не говорю, что надо переносить столицу. Потом, понимаете, мы можем бросить упрек этому чиновнику только в случае того, если мы вот прямо сейчас себе скажем, а ты готов уехать? Вот, ну, раз ты такой весь такой, ну, то давай начни с себя, ну, давай поезжай в Урюпинск. Пожалуйста, там даже за тебя работу найдут, может, там какое-то жилье недорого предоставить. Если не готовы, то тут тоже надо помалкивать. Другое дело, что нужно как-то понимать, что с этим делать, и, по крайней мере, вот, чтобы не было этого отношения, ну, мы тут, так сказать, внутри МКАДыши, да, как, если есть за МКАДыши, вот, вот этого хотя бы не было. Или, как мне сказал мой сын младший, это, говорит, еще мы куда-то ехали, он говорит, это еще Москва или уже Россия?
Да-да-да.
Вот, понимаете, это вот устами младенца, что называется.
А с другой стороны, я вспоминаю, с чего начинался в свое время журнал «Русский репортер». Была главная мысль рассказать москвичам о России, о России, о москвичах, потому что и то, и другое впечатление совершенно какое-то фантомное.
Да, и замысел правильный, и репортер прекрасный. Проблема только в том, что, насколько я понимаю, все наши журналы, они тоже сосредоточены в Москве и крупных городах.
Ну,
и значит... Я не знаю, дошел ли, кстати, вот вам виднее, репортер дошел, да, не знаю, там, до деревень, про которых писал.
Да, безусловно.
И... Ну, я имею в виду, извините, ради бога, не до героя репортажа,
я понимаю,
да, которому да. передали экземпляр.
Да.
А вот мы же понимаем, что, вот, скажем, такой простой пример, я думаю, многие наши слушатели не из Москвы это знают. Они не видели цветной газеты «Коммерсант». Потому что цветная газета «Коммерсант» только в Москве, может быть, в Питере. А вот если кому-то «Коммерсант» попадался, он черно-белый, потому что даже газета цветная, это дорого, и ее покупать не будут во многих других городах. Поэтому это вот тоже надо все учитывать.
Ну, вот эта идея, собственно, «Русский репортер» — это отдельный проект, о нем много можно говорить, но, возвращаясь все-таки к светским и церковным СМИ, тут, мне кажется, гораздо больше и интереснее можно рассказать о той жизни, которая происходит в той самой провинции. Ну, что касается журнала «Русский репортер», это отдельный разговор, отдельная тема. Если вернуться к теме светских и церковных СМИ, то мне кажется, что рассказов о жизни в той самой провинции интересных и для светских, и для церковных СМИ гораздо больше, тем больше. Я просто помню реакцию одного своего коллеги из как раз федерального агентства, который поехал в Новосибирск делать репортаж о социальном служении церкви. И первая реакция его, он когда там пожил несколько дней, он написал у себя в Фейсбуке: «Я никогда не встречал в одном месте такую концентрацию нормальных людей».
Хм.
То есть это вот реакция москвича, попавшего в Новосибирск.
Ну, да.
И мне кажется, что сейчас как раз в епархиях отдаленных происходит гораздо больше интересного, чем в центральных.
Ну, я не знаю, мне кажется, везде происходит много интересного. Почему? Ну, в центральных тоже много. Да и Москву тоже, ну, что же здесь, так сказать, какие-то не совсем нормальные люди живут здесь.
Просто о Москве гораздо больше рассказывается.
Это правда, да, это правда. Я с этим я согласен. Я вообще считаю, что вот, коль скоро мы о русском репортере заговорили, это одно из самых ярких таких страниц современной журналистики, и концепция, и то, что получилось, и люди, которые там работали и работают, это очень здорово. Это, так сказать, ну, что, то, что называется, вошло в учебники, так сказать, отечественной журналистики. Вот. Но другое дело, что есть какие-то естественные сложности, там экономика СМИ существующая, и все это очень-очень сложно. Вот. Но просто не будут покупать русский репортер вот массово. Цветной журнал, он стоит денег каких-то.
Мне недавно довелось побывать в Нижнем Тагиле, в командировке. Мы все знаем этот город, там Уралвагонзавод, там известное предприятие.
Прозвучало как-то трагически: мы все знаем этот город.
Мы все знаем Нижний Тагил.
Но мало кто знает, что есть рядом Верхний Тагил. Причем меня поразило просто к вопросу о знании и незнании.
Нижний, значит, должен быть и Верхний.
Но реально есть
люди... Хотя Верхнего Новгорода, по-моему, нет.
Есть люди, которые живут в Нижнем Тагиле всю жизнь и ни разу не были вот в маленьком, небольшом городе Верхний Тагил. Это я почему-то сейчас подумал и вспомнил это, что это как вот Москва и Нижний Тагил, а другая параллель — Нижний Тагил и Верхний Тагил. Всегда есть какая-то вот... Это не только проблема Москвы и регионов, есть, в принципе, проблема большого и маленького города, и эта схема, она переносится вот чем дальше, тем дальше.
Ну,
да.
это замечательная, замечательная мысль, но что это дает вот...
Проклятым москвичам.
Проклятым москвичам и журналистам, которые пишут об этих маленьких городах.
Идти вглубь. Ну, призыв идти вглубь.
Вглубь для кого? Ты же понимаешь, мы начали эту тему обсуждать с мысли о том, что подача для людей, живущих в других условиях, чем условия большого мегаполиса, она должна быть и по форме другая. Но как это
вот
расчленить?
Я не уверен, что должен по форме другая. Тем более, что, понимаете, вот, ну, все-таки я понимаю, что я спровоцировал нашу дискуссию вот словами нашей коллеги о том, что у них интернета нет, но это все-таки сегодня исключение, да, поэтому люди живут там, но они эту... А проблема-то в том, что они вот... Вы правильно когда сказали, вспомнили, когда вспомнили про репортер, да, русский репортер, что друг друга не знают, то, что у тех, скажем, у столичных жителей нет вообще понимания того, что там творится, а у этих есть картинка из телевидения, которая очень сильно дает искажение, да, вот, и вот это вот в этом смысле, конечно...
Так я как раз именно об этом и спрашивал, когда вспоминал вот эту женщину, которая говорила про то, что у них нет интернета. Речь о том, что просто дайте нам интернет, тогда мы подключимся.
Нет, она говорила, вот, что у нас другая повестка, именно, она же, видите, она узкопрофессионально ставила вопрос. Я им говорил, вот надо активно работать там в мессенджерах и в социальных сетях. Она говорит, для нас не актуально.
А есть
нам как, типа, работать?
Есть проблема того, о чем заповедовал маршал Маклюин, the medium is the message, что там, вот это мы говорим, вот как раз про форму, да, что...
Так хочется сказать, не умничай.
То есть имеем ли мы основание говорить, что вот то, что Марина говорит, другая подача. Другая подача в газете по сравнению с телеграм-каналом, другая подача для человека, живущего в маленьком городе, по сравнению с большим городом. Они что, по-разному мыслят?
Ну, это же, по-моему, вполне понятно. Один текст ты читаешь в книге, воспринимаешь его, другой текст ты читаешь в журнале, и третий текст ты читаешь в электронной версии той же книги или того же журнала. Восприятие текста абсолютно разное на разных носителях.
Форма разная.
Ну да, это так. Ну, Мне кажется, у нас немножко вот какой-то очень общий сейчас получается разговор. Надо
быть ближе к людям.
Переходить к конкретике, да. А так, ну, конечно, в зависимости от подачи, все равно, понимаете, есть там какие-то вещи, которые страну... Кстати, вот в свое время, помню, один телевизионщик мне говорил с таким, может быть, излишним пафосом, вы понимаете, что телевидение – это единственное, что, типа, держит нашу страну. Конечно, это далеко не единственное, да? Но доля какая-то правды в этом есть. И у нас, вот скажем... Я же говорил, вот те же телеграм-каналы, да, вот их сейчас там читают, все, но они социологическую картину по стране не меняют. У нас, да, сейчас в тех же телеграм-каналах недавно было показано, что доверие к телевидению упало, там, боюсь ошибиться, по-моему, на 6%, а к интернету выросло там на сколько-то, да, но картину это пока не меняет.
Как хорошо, что люди продолжают смотреть телевизор, где есть телеканал «Спас», и слушать радио, где есть «Светлый вечер» на радио «Вера».
Подходящий к концу, я так понимаю.
Да, спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня, как всегда, по пятницам в студии «Светлого радио» с нами с вами был Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго, спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».